наметили ряд вопросов, касающихся объяснения Раши того, какой регламент транспортировки его тела из Египта в землю Кнаан наметил Яков. Яков выразил пожелание, чтобы его несли именно сыновья, а не внуки, и при этом полагал, что его не смогут нести Леви, который будет в будущем, согласно формулировке Раши, будет в будущем нести Аарон а-Кодеш, и Йосеф, который являлся королем фактически на тот момент, вместо них будут Эфраим и Менаше. Эфраим и Менаше, значит, выразил Яков пожелание, чтобы его не несли сыновья, в смысле не несли внуки, объясняет Раши. Но Эфраим и Менаше тоже внуки. Каким же образом они попали, согласно той же самой воле Якова, в список тех, кто будет нести его тело, и почему его не могут нести Леви и Йосеф, в особенности Леви, нам непонятно было. В общем, набрали ряд вопросов. Каким образом Йосеф не участвовал в несении тела Якова, несмотря на то, что именно к нему в первую очередь была обращена просьба Якова, вернее, он его даже заклял, вынести его тело из Египта. Все это, в общем, непонятно. Мы дали ответ на это в таком экспресс-режиме, я бы сказал, то есть буквально еще сиха практически не успела начаться. Мы сразу ответили на это тем, что на вопросы, связанные с участием Эфраима и Менаше, тем, что Эфраим и Менаше здесь участвуют как посланники в данной процедуре. И на это указывает Раши, используя оборот «тахтейхем» вместо вас, вместо них, вернее, вместо Леви и Йосефа, и участвуя в качестве посланников, а посланник подобен самому человеку, которого он подменяет, на место которого он становится в результате этого посланничества, они фактически реализовывали участие в этом мероприятии Йосефа и Леви. Тем самым отвечается автоматически, насколько я понимаю, вопрос, почему в вынесении тела Якова, скажем, Йосеф не принимал участия. Он принимал участие просто в лице одного из его сыновей. Но так или иначе, нам необходимо стало понять, каким образом Эфраим и Менаше подменяют здесь Леви. То есть, как они подменяют Йосеф, это понятно. Это его сыновья, полномочные представители, там чуть ли не часть тела отца в каком-то смысле. А вот как они Леви подменяют, не очень понятно. И начали объяснение свое, разворачивая мысль, которую, на мой взгляд, совсем еще не закончили. Порабощение евреев в Египте началось только после смерти Якова, насколько можно говорить о его смерти. И фактически вынесение тела Якова из Египта – это было начало принципиально нового этапа в пребывании евреев в земле Египта. То есть начиналось порабощение. И отсюда, понятно, почему Йосеф и Леви они не могли в этом участвовать, потому что и Йосеф и Леви они обладали совершенно отдельными отношениями с порабощением. То есть получилось у нас, что пребывание в Египте евреев, оно описывается как бы двояко. С одной стороны, это место изгнания, порабощения, бедствий еврейских, и даже, как мы уже неоднократно за последнее время подмечали, наибольших бедствий для еврейского народа, то есть это было наиболее тяжелое изгнание. А с другой стороны, это изгнание начиналось вот таким вот периодом, практически почти 20-летним периодом совершеннейшего, кстати, может быть, действительно 20-летним или даже более, потому что это 17 лет прожил там Яков в Египте, но он же умер не последним, вслед за ним там уходили постепенно колено, и вот Леви последний ушел, тогда и началось порабощение, собственно. А до этого евреи жили в ситуации, особенно до того, как ушел Йосеф, они жили в ситуации совершеннейшего благоденствия, может быть, даже большего благоденствия в определенном смысле, нежели в земле Израиля, как ни парадоксально. И вот когда Яков убыл из Египта, то началась полоса собственно, рабство начали сгущаться тучи, и евреи в результате оказались в том положении, в котором они пребывали там, все-таки большую часть времени в Египте. Так вот, Йосеф и Леви не могли в этом участвовать с точки зрения внутренней, не только по причинам, которые называют здесь Раши, которые достаточно формальны на первый взгляд, и поэтому вызвали у нас вопрос. Леви в конечном итоге не носит, не призван был сам носить Арон а-Кодеш, и только его потомки через 4 поколения, они будут этим заниматься. Почему в связи с этим Леви должно быть отказано в заповеди вот, участия в похоронах, тем более отца. Ну и так далее. СДК, почему они не участвуют? Потому что они имеют особое отношение к вот этой вот полосе рабской порабощения, к периоду порабощения в Египте. Йосеф, он вообще был противопоставлен этому, поскольку он был именно залогом благоденствия евреев в Египте, которое некоторое время продолжалось. А Леви, он был последним из колен, то есть он был вот тем, как бы таким вот верстовым столбиком, его уход, он обозначил, собственно, вот практическое начало порабощения евреев в Египте. Продолжаем дальше. 238-я страница, пункт Гей. «Алпи зе измуван дозвос леви ло есо, ун ейсеф». Йосеф Лоису Арон Шель Янкив. Отсюда понятно, почему Леви и Йосеф они не должны были нести гроб с телом Якова. И Балнсиес Арон Янкив фон Мисраимис Фарбун, но Герем Цумини наши будут, поскольку вынесение, правда, мы, по-моему, это мы уже сказали, но вот почему-то Рэбе считает нужным это повторить, очевидно. Потому что вынесение тела Якова из Египта, оно связано с порабощением. То есть оно и, вот, и производило, собственно, перемену, смену образа пребывания, скажем, евреев в Египте. «Готес ни цулеви, цулеви вейсев, воззайдерлозн ни чибут мисраим». И вот это вот совершенно не может быть связано с личностями Леви и Йосефа. То есть они вот своими руками, они не могут положить начало этому периоду, скажем, которые со своей стороны, они совершенно противопоставлены идеи порабощения египетского ундоса, мирумас, инди, тьоми, манал. И это подчеркивается вышеупомянутыми причинами. Леви лоисо, шигуосит ласейса заворен. То есть, а теперь, собственно, формулировки, которые даются Раши. Понятно, что формулировки, высказанные Рашем на уровне простого смысла, они каким-то образом, наверное, тоже должны раскрывать ту же идею. Ну вот Леви не понесет, потому что в будущем он будет нести Арон а-Кодеш. В Йосеф Лоисоши умелых, а Йосеф не понесет, потому что он король. Фаршем Зоган объясняет комментатор, а Зоспос Млехес Ашибуд из Нидгивена и Пшифтише Леви из Митсадем его соседин Ласейс Эза Орен. Комментаторы, может быть, и в этом месте, ну не знаю, ну вот Рэбе ссылается на Тойсфейс, на нашу недельную главу Ихискуни, тоже на нашу недельную главу. Ну, то есть, в общем, в каком-то обозримом пространстве комментирования комментаторы указывают на то, что свобода колена Леви от порабощения, вчера мы подробнее об этом говорили, колено Леви так и не было порабощено, их не принудили к рабскому труду в результате египтяне. Так вот, свобода Леви от порабощения, она была связана с тем, что они в будущем будут носить Арон а-Кодеш. Шифтил Леви хахом им гою, был рос лазис авейда. А именно, в какой форме это заявляет Тойсфейс, цитата в скобочках. Колено Леви было мудрецами, и они не хотели заниматься работой. В смысле, вот этой вот физической, физическим трудом. «Лефиши, йоду, шаасидни, ласейзе, заурин», поскольку они знали, что в будущем они будут носить Арон а-Кодеш, «умитой кахою, бней хойрин», и по этой причине они были, в смысле, остались свободными людьми. «Ласейз, эзо, орин, гот, нидр, лост, и не нашибуд». То есть, проще говоря, перефразируя теперь вот данный тезис, ношение Арон а-Кодеш, оно несовместимо, не допускает идеи порабощения. Колено Леви, оно не было в рабстве, не было порабощено, потому что они в будущем будут носить Арона Кодиш. Поэтому Яков высказывает, вот Раши объясняет позицию Якова по поводу Леви, что вот Леви не может носить его, не может нести его гроб, потому что он в будущем будет нести Арона Кодиш. Не потому что, мы удивились, там, Леви же не будет фактически, даже его потомки не будут ранее, чем через 4 поколения, носить Арона Кодиш. Причем же, какая же здесь связь? То есть, хочется, ну и так вот я, например, понимал этот пассаж все годы, что я учу это место, в том смысле, что, ну вот, гроб с телом мертвого, это что-то не оскверненное. Вчера, по-моему, я по этому поводу проезжался. А и то, и другое Арон, по созвучию, да, гроб с телом мертвого – это нечто нечистое, нечто такое траурное, а Арон Акоидеш – это верх святости, и поэтому вот если человек одно носит, другое ему негоже носить. Но вот эта данная позиция, она критики не выдерживает, а как же надо тогда это понимать? А вот то, что ношение Арона Кодиша даже в отдаленном будущем, то есть некоторая перспектива участия в подобного рода деятельности, она освободила фактически, настолько несовместима с рабством, что освободила целое колено от рабства. Отсюда Леви, который к этому причастен, как родоначальник этого колена, он не может принимать участие вот в мероприятии, которое в конечном итоге, с точки зрения духовной, ну, здесь мы вообще говорим о внутренних каких-то закономерностях постоянно, то есть Ребе с самого начала подчеркнул, что мы нуждаемся здесь во внутреннем объяснении. Вот с точки зрения, не может принимать участие в мероприятии, которое с точки зрения внутренней напрямую связано с порабощением. Он вибалдас Йосеф гумелех, а поскольку Йосеф был король, год Мицраим киншлита не тефим, то есть египтяне над ним вообще никакой власти не имели, скорее он. Ваадрабе решил это в Мицраим, напротив, он властвовал над Египтом. Упшита скенит занкин киншибут Мицраим, в отношении него без всяких перспектив служения египетское рабство применительно к Йосефу, оно в принципе было невозможно. То есть он фигура, которая противопоставлена рабству совершенно, является диаметральной противоположностью рабства. Наоборот, он избавлял все время, покуда существовал, он избавлял своих родственников не только от рабства, но и от каких бы то ни было там неприятностей и проблем, связанных с пребыванием в Египте. Машенкин бенеге цу ваиках мойше эс ацмейс Йосеф и мой. Выше мы задали вопрос, как же так получается, а Мойше Рабейну, он же тоже Леви, то есть про него тоже можно сказать, что он носитель Арона Кодиша. Как же он взял тогда, как же он выносил тогда гроб с телом Йосефа? Ну, теперь нам понятно, потому что выясняется, что невозможность Леви нести гроб с телом Якова связана была, ну, в общем, можно было бы и догадаться на самом деле, связана было не с нечистотой там тела умершего и с чем-то вроде этого, а совершенно с другими причинами. И эти причины совершенно не актуальны и даже, может, срабатывают противоположным образом в случае этого старания Мойши по вынесению из Египта костей, на самом деле, не Йосефа, а вообще всех колен. Вот. Отдельно отмечается Йосеф в данном случае. «Досыс гивен фаркерт от наивы иня шельгиулас». Тут как раз все дело обстояло наоборот, противоположным образом. Это было условие освобождения киашбе и жбия геймер покедев кедел ким эсхэмва алисэм сами заитхэм. Это было реализацией, выполнением той клятвы, которой Йосеф заклял евреев, сказав, что вот, мол, поклянитесь мне, что когда Всевышний помянет вас, покейдив кейдисхэм, это такое вот ключевые слова, которые должен был Машиах заявить, когда явится освобождать евреев, и действительно Мойша вот с таким примерно посланием пришел, почему мудрецы ему и поверили, что вот Всевышний помянет Иосиф говорит, когда Бог помянет вас, то тогда вынеси, поклянитесь мне, что вы поднимете кости мои отсюда вместе с вами. Увимейла из дос шайх давка цушевит леви. И если в первом случае, вот мы сказали с вами, Леви не мог нести тело своего отца, потому что это был такой ключ к порабощению, это было началом порабощения, вот мероприятие, которое положило начало вот этому ужасному этапу существования евреев в Египте, то здесь как раз строго наоборот, то есть именно колено Леви, наверное, в первую очередь, если бы Иосиф был, так он бы должен был в первую очередь тоже участвовать в этом, они должны были участвовать в вынесении костей останков Иосифа из Египта, потому что это клало начало освобождению. Вадрабат Сумроич Вауфеншейвит Леви, что вот это вот имело отношение именно к колену Леви, и более того, главе колена Леви, которым являлся Моше Рабейну на тот момент, Моше Рабейну Ун Геалом Шель Исроил, и это, разумеется, имело отношение к освободителю еврейского народа. Ну, он же Моше Рабейну, на всякий случай. Вов. Алпи зе Дарфенфорштейн Лейде Гиса. Отсюда необходимо понять теперь в обратную сторону. Теперь у нас появляется вопрос обратный. Вибалт аз леви ви Йосеф зайн нит гевен нойса арон янке фун Мицраим. Валдос из гэпэх иньюном. Коли Леви и Йосеф не носили, не несли гроб с телом Якова из Египта, поскольку это противно их идее, как мы сказали. Фарвоз, гобнзе, гидар, шлухим, минаше, вы, Ефраим, ютахтеем. То есть тогда у нас должен возникнуть вопрос, а почему же, зачем им тогда посланники вот эти вот? Да? То есть, если они не должны были принципиально принимать участие во всем этом мероприятии, то зачем вместо них должны были быть назначены посланники? Более того, мы выше осветили эту тему, так что получалось, что эти посланники именно тахтейрам, то есть это посланники, подобные самому человеку. Это, ну, понятно, это вот институт посланничества подразумевает такое задействование меня в лице моего посланника, что я буду нести ответственность за то, что посланник мой будет делать. Если посланник не изменил моей воле, то вот, ну, примерно так же, как я несу ответственность за деяния собственной руки, рукам мой посланник, как не смешно это звучит, да, то есть она не может быть моим посланником, потому что она не отдельно от меня, но вот в определенном смысле, да, я посылаю руку свою, даже такой оборот используется тоже зачастую, посылаю свою руку что-то сделать. Понятно, что я несу ответственность за то, что рука моя делает, все, коль скоро действия моей руки осознаны мной. Примерно так же и с идеей посланничества. То есть посланник настолько единое начало со мной, что он, отправляясь что-то делать, он причиняет своими действиями мою ответственность. Так вот, ну там понятно, что тема сложная, с точки зрения юридической ее рассматривать, там рамки, границы ответственности, личной ответственности посланника и моей ответственности, значит, полностью ли освобожден посланник от своей ответственности, или он ее несет вместе со мной, или я ее несу автономно. Это все, естественно, обсуждаемое, и там много можно найти различных ситуаций интересных, их разобрать в этом ключе. Но в любом случае, в том смысле, в котором мы подошли к этой проблеме выше, участие Менаше и Ефраима в этом мероприятии подменяло участие Йосефа и Леви. А если Йосеф и Леви принципиально к этому никакого отношения не имеют, и, как бы получается, не должны иметь, чуть ли не имели права иметь отношение к этому, вот, к этому мероприятию, к транспортировке тела Якова в Кнаан, то тогда как же, зачем же они назначили вместо себя Унви, Кеннензе и Гобны Шлухим Камейсен? Как они могли, в принципе, завершает этот вопрос, иметь посланников здесь, участников, как они в этом в качестве могли здесь участвовать? В этом досфорштейн берегдемакушья это станет понятно, если мы предварим дальнейшие рассуждения ответом на вопрос. Вибалдзгивен акзейра беврисбен абсорим. Поскольку в заключении союза между Авраамом и Всевышним, который называется союзом между частями рассеченных животных, прозвучала вот такая гзера, прозвучало решение Всевышнего. Гер ги зархо берес лой лахем вавадум вейну исом арбам ейшуно. Пришлицом будет потомство твое в земле, которая не будет им принадлежать, и будут порабощать и угнетать их 400 лет. Значит, Ребе выделяет здесь слово «зарахо» – «потомство твое». «Ви кумтес, а зэсэс гивэн ашэйвит, вусэйфим из горнит гивэн млэхас ашибут». Тогда возникает вопрос, а как может в принципе существовать колено, которое не будет иметь никакого отношения к вопросу порабощения, вообще не будет находиться в рамках порабощения, как колено Леви имеется в виду. Да? На всякий случай давайте эту тему проговорим чуть-чуть. Заключая союз с Авраамом Авейну, Всевышний первое, что заявил ему, то есть это вот начало союза, как раз есть вопрос, как можно так начать союз. Союз вроде обозначает, указывает на любовь между теми, кто заключает союз, на какие-то вот высокие взаимоотношения, нерушимые. Именно поэтому союз и заключается, чтобы нерушимость этих отношений, вот их возвышенность, их там, крепость сохранить, закрепить. Так вот, каким образом можно начинать заключение союза с настолько неприятных, негативных, вот, ужасных, в общем, в каком-то смысле вещей? То есть, фактически, Всевышний начинает заключать союз с Авраамом Авину, заявив ему, что его потомки в связи с этим союзом, то есть, вот это вот условие этого союза, одно ключевой его момент, они окажутся в рабстве, причем в рабстве совершенно ужасном, как мы сейчас вот как раз помянули очередной раз, в ужасном рабстве, и там с ними будут происходить совершенно ужасные вещи. Ну, потом, да, они выйдут там с большим имуществом, хорошо, но зачем с этого начинать? И объясняет Тора хасидизма то, что пребывание евреев в рабстве на тот момент было настолько необходимо, как подготовка их, это, кстати, тема наших рассуждений, в прошлой беседе была, например, не раз мы сталкивались с этим моментом, пребывание их в изгнании, как и пребывание наше в изгнании, оно настолько необходимая деталь духовного процесса, который должен свершиться для того, чтобы реализовалось вот намерение, с которым Всевышний сотворил мироздание, было создано жилище Всевышнего в нижних, и вот мир пришел к своему финалу, к своему итоговому состоянию, совершенству, что это становилось, вот эта вот изгнательная часть, неприятная, ужасная, там, негативная часть, она становилась буквально на первую позицию с точки зрения значимости. То есть необходимо было, чтобы евреи пережили изгнание, благодаря этому реализовались там задачи особые, которые позволили бы им в дальнейшем выйти из изгнания с великим имуществом, то есть там, перебрать Египет, измениться самим, усовершенствоваться самим настолько, чтобы стать способными воспринять Тору, раскрыть в себе, вот материал прошлой беседы, раскрыть в себе, в смысле, в каждом из себя, в каждом конкретном евреи те качества, которые до поры до времени были присущи только праотцам. Вот это все должно было реализовано быть благодаря изгнанию. Так вот, если изгнание настолько принципиальная штука, с нее начинается буквально завет между частями рассеченных животных, а этот завет, вот этот союз, который был заключен между Авраамом и Всевышним, это такой базовый союз. То есть это, собственно, и есть начало взаимоотношений близких между Всевышним и еврейским народом. Так а как же тогда может случиться, что вот, с точки зрения наших рассуждений получается, что евреи все спустились в изгнание, а колено Леви, например, не очень. То есть, ну, географически они находились в Египте, но фактически они не находились в ситуации, будут порабощать и угнетать их. И Авраам Авину было сказано, потомство твое в смысле все твои потомки, вот все, кто имеет отношение к еврейской твоей линии, вот они должны там находиться в изгнании, их должны порабощать, получается. Как же может быть, что какой-то фрагмент еврейского народа, он вообще не оказался в этой позиции? Нохмер, более того, индем шибут изду гивент луэди автоха вахрэхэн яйцу берхуш годль. Более того, именно с порабощением, ну, в общем, мы это уже проговорили там своим ходом, забежав таким образом немножко вперед, ну, тем не менее, повторим, да, по тексту, каким образом само порабощение, от него зависело выполнение обещания, а после этого выйдут с великим имуществом. Вираши брэнк шило йоймер. Ойсей цадик авругом вавадум вину и сом киим богем, вахарихен ейцу верхуш годль, луи киим богем. Там есть момент в развитии этих событий, где Раши объясняет позицию Всевышнего, который упрашивает Моше Рабейну, как бы высказывает именно в форме просьбы, в форме мольбы, обращается к нему, предлагая ему побудить евреев вынести из Египта вот большой вот это приложить старание к тому, чтобы забрать из Египта те драгоценные предметы, которые и должны были стать великим имуществом, которые евреи должны были вынести из Египта. И там он объясняет, каким образом Всевышний обращается к Моше Рабейну, чтобы он обеспечил получение евреями фактически, да, вот этого великого имущества, чтобы этот цадик, в смысле Авраам, он не сказал, имеется в виду, на том свете, не высказал Всевышнему, у него не было возможности высказать Всевышнему претензию, мол, а что за претензию, что вот, мол, насчет рабства ты выполнил наш договор, вот этот пункт договора насчет рабства ты выполнил, а что насчет великого имущества как-то не очень. То есть, ну и отсюда мы, зачем нам это здесь, отсюда мы понимаем, что это связанные между собой напрямую вещи, то есть это причины и следствия, родственные моменты. Пункт Зайн. В ей шлемер дем бюр базе, и надо высказать объяснение этому. Досвос шевит леви мготнит гигат эйвзих млехаса шибут. То, что колено Леви не переживало, не участвовало, не было принуждено к выполнению рабского труда. «Издос ниддер фарвас, зигобнит гигат кейн шайхус цуголос Мицраим». Это не по той причине, что они не имели никакого отношения к египетскому рабству. «Нордос гуфа изапратн демейфен ашибут фунидн». А это представляет собой некоторую частность, некоторую деталь, вот такую особую форму переживания евреями рабства. Дермихувен фон шибут Мицраим из нит хаспешолом ди пейникен идн. Вот эта цель, с которой евреи должны были пережить рабство египетское, заключалась не в том, что евреи должны, что Всевышний хотел причинить евреям боль. Норцулибдем ванойхя алхо, а это само событие египетского рабства, оно должно было привести к тому, о чем Всевышний, если не ошибаюсь, Якову говорит, что я спущусь с тобой в Египет, и я поднимусь с тобой оттуда. Вот египетское рабство, оно нужно было, то есть, ну, при всей своей важности, значимости, которую мы вот сейчас расписали так подробно выше, оно все-таки являлось неким проходным моментом, оно являлось средством к какому-то вот следующему этапу, который был целевым. То есть спускание в Египет, оно было ради поднятия оттуда. «Дерилуй воскум дерфун аройс», то есть оно было направлено на то поднятие, которое должно было из него произойти. «Мисраим из гивенах маакур барзель виакур кипшутей». Возгод гипоэлт азикухен идн, то есть в скобках Рэбе приводит известную метафору, Египет, он был плавильной печью, кур-барзель, печь для переплавки железа, которая нужна для чего? То есть не то, что когда железо переплавляют, просто хотят железу причинить неприятности, а хотят, переплавив, очистить железо, металл, какой угодно на самом деле. Да? Недавно было у нас про серебро. Серебро плавит на каком-то из занятий по хасидусу. Так вот, Египет как плавильная печь, плавка подразумевает вот эти вот мучения, которые евреи пережили там, она была нужна не для того, чтобы евреев помучить, а для конечной цели их очищения, которое должно было в результате этого возникнуть. Мецадам койша ашибу тобер, волги кен зайн, аз нид нор велн идн нидер грайхам дур шибут дем илуй. С точки зрения тягот египетского изгнания, впрочем, могло получиться так, объясняет Рэбби, имеется в виду, могло получиться так, что евреи не только не смогут достичь, вот именно через рабство, данного поднятия, но радраба, но напротив того, заикенанор нишка венгазбешон митсай мервасуворс, они смогут, у них был риск определенный, того, что, ну, то есть, понятно, что риска никакого не было, потому что процессом заправлял сам Всевышний, но с точки зрения вот этих сверхъестественных событий, если посмотреть на них через призму естественного прогноза, то у них, в общем, могла возникнуть такая ситуация, что они там залипнут, не дай бог, в этом Египте, в сраме земли, что они-то вот, ну, вместо очищения, они, наоборот, осквернятся там. Ну, на самом деле, в определенном смысле, сейчас я сказал, что это вот такая невозможная вещь, потому что это курировал Всевышний, в определенном смысле, применительно к некоторым из евреев это произошло, к тем евреям, которые не захотели выходить из Египта, остались в Египте, умерли в Египте. Ну, вот реализовался вот этот естественный прогноз в отношении сверхъестественных обстоятельств. И выше мы говорили с вами в прошлой беседе, на прошлой неделе, что вот для того, чтобы гарантировать то, что евреи в результате сумеют пережить египетское изгнание и выйти оттуда невредимыми, то есть, да, очиститься, но не сгореть там, то есть, вот переплавиться, но не сгореть, не прикипеть к Египту в результате этой попытки, этой переплавки. Для этого необходимо было, чтобы с ними спустился в Египет, спустилось в Египет некоторое начало, которое, вот, когда мы говорили с вами про подсчет 70 человек, по версиям, когда с ними вместе считается святой благословенон, либо, по крайней мере, Яков, который представитель Мирации, должно было с ними спуститься нечто, которая защищала бы их в этих обстоятельствах, не давала им туда утонуть в этом Египте. Дерибер год гимус зайна суки, по этой причине необходимо было, чтобы в еврейском народе оставался, имеется в виду, такой слой, такой сегмент как бы народа, воззоблабен зехер фон фундам шибут, который оставался бы выше изгнания, даже находясь там в изгнании. Он зейзон машпия зайны фалы идны, чтобы они влияли на других евреев, а зейзон дурфирм дикавона фундам ерадну, чтобы они, намерение, которое было заложено вот в этом, спустились мы в Авадум и будут их порабощать, имеется в виду из договора, из союза между частями расчленных животных, чтобы оно привело к алхо яйцу берхуш года, чтобы оно привело к тому, что Всевышний с ними вместе выйдет оттуда, что я подниму тебя из египетского рабства. Ну вот, чтобы произошел выход из Египта, и чтобы евреи вышли яйцо берхуш года, чтобы они вышли с великим имуществом и так далее. Вот это должно было обеспечивать наличие в еврейском народе даже в ситуации тяжелейшего египетского изгнания такого типа людей, такого сорта людей, просто присутствие людей, которые бы даже там оставались как бы вне рабства, вне рабского труда, вне порабощения. То есть, да, в Египте, да, внутри там народа и вместе с народом, но вне в полной неприкосновенности с, вот, от, от египетского какого-то влияния на них. Да? «Ундосис гивензи ойв габе фун шейвит леви». В этом заключалось назначение, в этом заключалась функция колена Леви. «Видер Рамбан из Миварь», как объясняет Рамбан в своем очевидном комментарии на Тору, да, «Аз минак бихол эйс лиес лорем хахоми мэрит и росом», что у них, в смысле, очевидно, у колена Леви, есть обычай, что в каждом... А, бихол ом, минак бихол ом лиес лорем хахоми мэрит и росом. Простите, я неправильно перевел, я отчитался, не бихол эс, а бихол ом. Обычай есть у каждого народа, чтобы в ней, чтобы в среде каждого народа были, была интеллигенция, короче говоря, были мудрецы, наставители учения их. Велахен гинех лухен пари шейвит леви шихою хамекем лазикнеем веакол сибем эсавай. И поэтому фараон оставил, допустил, как бы, гинех лухен, да, допустил, чтобы в еврейском народе было колено Леви, которые были мудрецами их и старейшинами их. Ну, в смысле, судя по началу этой цитаты, под мудрецами подразумеваются носители интеллектуальных ценностей, и под старейшинами подразумеваются те, кто дает наставления, вот, управляет народом. И все это, причина всего этого была заключена во Всевышнем. То есть все это исходило от Всевышнего, завершает свою цитату Рамбам, и свои слова Рамбам, и Рэбе выделяет эту часть цитаты. То есть, ну вот, Рамбам трактует наличие колена Леви в среде еврейского народа как выполнение применительно к еврейскому народу общечеловеческой такой закономерности, что в каждом народе есть своя элита, наверное, так это надо назвать, да, своя интеллектуальная элита, которая является носителем там, креда данного народа, сохраняет его по существу, наверное, как индивидуальный народ и так далее. Ну, так вот, применительно к евреям в Египте, колено Леви было таким вот носителем и сохранителем народного духа там, и так далее, поддержателем народного духа. И вот поскольку это актуально для каждого народа, и это, в общем, такая нормальная позиция, то есть, ну, в каждом народе не может быть даже фараону, насколько я понимаю из этой фразы с точки зрения Рамбана, даже фараону было понятно, что весь народ, он не может быть целиком рабами, кто-то должен выступать в качестве носителя духа этого народа. И вот он сохранил, согласился, как бы египтяне же могли попробовать там сломить колено Леви в конечном итоге и сказать, что вот колено Леви отказалось работать, ну, взять там всех поубивать, не дай бог, или там посадить по тюрьмам. Но этого не произошло в конечном итоге. И почему? Потому что фараону было понятно, что это нормально, что в каждом народе так, и вот, ну и пускай нехай в еврейском народе будет так же. А на самом деле это возникло, это было обусловлено, вот такая позиция фараона относительно наличия колена Леви, присутствия колена Леви в изгнании, она была обусловлена самим Всевышним и сохранила еврейский народ таким, как он должен был быть, каким он должен был сохраниться вот на протяжении изгнания. Значит, здесь мы сегодня остановимся, а подведем итог. То есть, колено Леви не то, чтобы было вне изгнания. Вот все спустились в изгнание, а колено Леви нет. Такого действительно быть не могло, поскольку союз между частями рассеченных животных, он подразумевал спускание в изгнание всех частей еврейского народа. Но колено Леви было такой особой частью еврейского народа, которая должна была хранить еврейский народ в изгнании именно таки, даже внутри изгнания, оставаясь вне египетского рабства и такого вот полного погружения в Египет.